Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую.
Михаил. Здорово. Давно не виделись.
100 лет фактически.
Ну, с начала апреля, как кризис начался.
Коронавирус, да, на тебя напал, не напал.
Ой, я не могу уже с этим коронавирусом. Достало просто вот... У людей, по-моему, коронавирус головного мозга уже. Вот знаешь, у меня такое ощущение, что народу нашему просто скучно. Вот ему не хватает... Он настолько хорошо уже живешь, ему не хватает просто вот какого-то вот пиздеца перманентного, чтобы что-то такое творилось. Потому что вот коронавирус немножко надоел, теперь с этими поправками за Конституцию все вот начинают. В Конституцию или в Конституции, я не знаю, там вплоть до того, что уже там начинают бюллетень с лупой изучать, как там правильно буковки написаны.
Мне кажется, и то, и другое сугубо политическое. То есть вот это мне больше всего понравилось, что 500 человек в день заболело. Карантин и самоизоляция. 8000 человек в день заболевает. Заканчиваем карантин. Ну, это мне больше всего понравилось.
Понимаешь, у меня с самого начала ко мне... Ну, люди же они такие, они очень падки вот на всякие такие явления, что вот вдруг меня коснется. Ну, вот у меня один вопрос. Даже если 10 тысяч заболевает в день в Москве... Ну, я в Москве нахожусь, у меня офис в Москве. 10 тысяч на 15-миллионный город, плюс там 3 миллиона приезжих, плюс 2 миллиона нелегальных мигрантов, итого 20. 10 тысяч на 20 миллионов человек. Это же меньше 1%, правильно? Это, ну, там, сколько это, 2 миллиона 200
сильно
тысяч.
Меньше.
Это сильно меньше 1%, и там 0,00%. И при этом все трясутся, как будто вот у них уже все родные и близкие заболели. У меня тоже есть несколько близких, которые заболели, у которых выявлен коронавирус. Но когда ко мне пришли несколько сотрудников моей компании и стали охать и ахать и говорить, почему мы не уходим на изоляцию, я не ходил на изоляцию. Я все это время делал пропуска на всех своих сотрудников. Я, как ответственный человек, все-таки забочусь о здоровье своих клиентов, своих коллег по опасному бизнесу. Всех возил в офис на такси. Я потратил где-то 1150 за полтора месяца на такси, ну, потому что я прекрасно понимаю, я человек здравый, то есть я не отрицаю наличие коронавируса, но я людям сказал, говорю, ребят, ну вот вы посидите дома месяц, ну два, ну три, а через 3 месяца что случится? А все очень просто. Вы выйдете на улицу и вокруг, то есть либо эпидемия она закончится до 3 месяцев, либо если она будет развиваться, вы через 3 месяца выйдете на улицу в масках, там мусорное ведро на голову надев, там руки в полиэтиленовые пакеты упаковав, выйдете, у вас вокруг грузят трупы умерших от инфекции. Вы через них приступите и пойдете в магазин за гречкой, потому что вся гречка, которую вы на радостях накупили, когда этот коронавирус начался, она вся закончится, а жрать что-то надо. И, конечно, очень страшно умереть от коронавируса, но еще раз, смерть от коронавируса – это 0,0001%, а смерть от голода – она вот здесь уже рядом, потому что вы даже тараканов всех уже дома съели. Соответственно, делать-то чего? Поэтому вы будете свой страх загонять в туну куда-то, переступать через трупы умерших, которые грузят в труповозки, идти в магазин. У меня только вопрос – а на что вы гречку покупать будете?
То есть, подкожного, конечно, жира нет ни у
кого. Нет, конечно, конечно, да. Вот у нас же люди живут одним днем. У нас, посмотри, какая закредитованность населения, сколько люди кредитов берут. Причем, ладно, брали там, не знаю, на образование, на квартиру. Люди новые айфоны в кредит покупают.
Да, да.
Денег нет, но вы держитесь, да?
Задаю вопрос: а на кой черт он тебе нужен?
Как говорила моя мама, без штанов, но с зонтиком.
Вот, да, вот телефон, ну, сколько он там? 120 тысяч рублей. Зачем он тебе нужен? Я могу себе позволить. Вот это
в кредит.
Да, да.
В
да.
кредит.
Он может себе позволить.
Ты их еще не заработал, ты просто считаешь, что в будущем ты уже понял, что ты настолько стал умный и пиздатый, что у тебя в будущем будет все хорошо. Через полгода, через год ты не заболеешь, не случится экономического ничего кризиса, не ты не ничего. Потеряешь работу. У нашего народа одна проблема – тотальное отсутствие критичности мышления. Это называется критичность мышления. Каждый считает себя царем и богом. Но я ж не знаю, почему. У нас вроде бы царь один.
А потому что ничего не происходит.
Вот. Вот наконец-то у нас в стране стало что-то происходить. Это то, о чем я говорил в прошлый раз. То есть мы живем в офигенно интересное время, потому что то, что будет происходить через неделю, знаешь, вот я в разгар кризиса всем мне говорили: слушай, вот давай через неделю договоримся. Я говорю, знаете, у меня горизонт планирования, вот самый, когда пик был, один день. Вот что будет сегодня вечером, я знаю, что будет завтра утром, я уже не знаю. Поэтому вы мне не задавайте вопросов. Вот вы сегодня готовы со мной встретиться? Вы сегодня готовы вопрос обсудить? Нет. Давайте до лучших времен наставим, когда еще раз возникнет этот вопрос, тогда обсудим. Потому что не надо строить планы больше, чем на один день. Никто не знает, что будет завтра. И поверь, там люди тоже не знали, что будет завтра. У них были какие-то предположения, как нужно действовать. Ну, вот такие, что вот мы будем делать вот так. Знаешь, как это вот гадалка Маша, которая к тебе тут приходила. Вот то, что она знает, что если ты будешь делать вот так, у тебя будет вот так. Ну, потому что она там энергетических потоков, это как-то из энергетических потоков это видит. Там у нас люди не работают без эзотерических способностей, поэтому они ничего в энергетических потоках не понимают. Они просто вот реагируют на текущую ситуацию. Как она будет развиваться дальше, никто не знает, потому что в истории там, трех последних поколений ничего подобного никогда не было. Не было ничего подобного. Вот в текущей экономической модели, не знаю, мирового сообщества, как мир живет. Сейчас доллар во главе угла, там Америка номер один, Европа там уже там, давно уже деградирует, скоро совсем развалится, как в древнеримские времена будут, когда Римская империя заканчивалась. Я всегда говорю, что то, что сейчас происходит с Европой, уже было. 4 век нашей эры. Когда вот разваливалась государственность римская и на смену культурнейшей цивилизации, высокоразвитой, где дороги, извините, были на тысячи километров проложены, пришло тотальное помутнение рассудка, когда народ просто деградировал до уровня зверей. Ну вот в Европе приблизительно мы сейчас вот свидетели такого же процесса. Ну не суть. Короче, я говорю, ребят, так вот, вы как бы у нас, наш Санцелики, он же сказал, что всем все компенсируют. Я говорю, вы когда кризис закончится, и вы выйдете на улицу, и трупы будете переступать и идти за гречкой, и подумайте, на что вам ее покупать, вы как бы ко мне не приходите, потому что вы все это время сидели дома и боялись коронакризиса, коронавируса. Ну вот вы сидели, боялись, теперь вы идете Москва, Кремль, дом 1, занимаете очередь там какой-то, ну там будете 2 425 685 в очереди, и вам все там заплатят, потому что пообещали. А я вам сразу говорю, я вам платить не обещаю. Либо вы ходите в офис и работаете, как будто ничего не было, либо, ну, значит, вы очень сильно боитесь, но вы за свой счет, пожалуйста, бойтесь, за мой не надо. Все, что от меня, как от работодателя, зависит, я вам сделаю. Маски всем раздали, антисептики в офис купили, все обрабатывают, на такси всех привозят, увозят от двери до двери. Все гарантирует, но при этом у меня одна знакомая, которая перепугалась коронавируса, бывшая сотрудница, они с мужем 2 месяца честно сидели дома. Выходили 3 раза за 2 месяца в магазин. Вот только-только переболели.
А жертва доставкой?
Доставкой, да.
Вот и все равно заболели.
Заболели.
Круто.
Еще одна моя сотрудница, у нее соседка в крупной тоже компании работает, в известной. Их всех на удаленке держали вот вплоть до последнего момента. До последнего момента. Она все ныла, значит, ну тоже у человека, всякий, когда 2 месяца сидит дома, он начинает сходить с ума, он начинает там, ну не знаю, с сущностями разговаривать в виде гномика, то есть уже не знает, чем мозг занять. Знаешь, у меня первый начальник на работе, Саша Зудин, говорил про таких людей: вакуум заполняется говном. Когда в голове вакуум, когда нечем его заполнить работой, там, не знаю, детьми, хозяйством, ну кто чем, хобби, алкоголизмом, но когда у человека ничего нет, у него начинается в голове плесневеть говно, вот реально. Он начинает думать всякую херню, начинает ко всем приставать со всякой херней. Вот она к ней приставала, к этой сотруднице, говорит: слушай, ну ты это своему начальнику скажи, что же он вас опасности подвергает, а вдруг ты еще с работы ко мне привезешь. Кончилось все тем, что сейчас эта сотрудница сидит на карантине, потому что у нее положительный тест, который буквально вот на днях только выявили, уже когда все сошло на нет. И вместе с этой, не моей сотрудницей, а вместе с ее соседкой, вот эта вот соседка Пукишная, у нее обнаружили положительный тест, мою сотрудницу посадили с ней на карантин. К ним каждый день приходит дядя участковый, проверяет, на месте они или нет, отслеживание вот этих вот геопозиций их, чтобы четко они никуда не ходили, то есть вот это социальное преследование, социальный контроль. И в результате я сейчас попал на бабки, потому что нам надо ехать в командировку, уже все куплено, потому что коронавирус прошел, мы уже активно ездим по стране, мы активно общаемся с бизнесом, мы активно поднимаем новые проекты. А вот из-за этой Пукишной соседки, которая 2 месяца и трахала мозги, и в результате у нас все замечательно, а у нее как раз, у меня теперь проблемы из-за нее, из-за этой соседки, которая трахала мозги.
Мне один момент очень понравился. Это, знаешь, вот как типичное кино, американское, не американское, неважно, про полицейского, который доблестно несет службу, а дома у него постоянно трагедии. Как ты мало бываешь дома, как ты не уделяешь внимания детям. И вот случилось, сели на месяц, через месяц уже все друг друга ненавидят, бабу свою, детей задушил бы. Давайте разведемся. Это мне вот отдельно прекрасно.
Ну, ты знаешь, я говорю, вот этот кризис, мне на самом деле тоже не надо думать, что я там такой вот, что я там супермен, что я там переживу, что я не мохаю за свой бизнес, что я не боюсь за бизнесы своих клиентов. У меня половину клиентов срезали бюджеты. Срезали довольно сильно. Но правда, помимо половины клиентов, которые срезали бюджет, у меня реально по 2-3 запроса в день. По 2-3 запроса каждый день. Причем в самый разгар кризиса было по 2-3 запроса от клиентов. Потому что люди поняли, что делать-то что-то надо.
Конечно.
И я людям говорю: ребят, ну вот я всем клиентам говорю: вот вы посидите неделю, вы посидите две, вы посидите три. Ну, дальше-то что будет? А дальше я расскажу, что будет. Кто быстрее всех опомнится, быстрее всех проснется и быстрее всех восстановит вот этот маховик и быстрее всех начнет нормально работать, но уже в новых реалиях. Я сейчас на Business FM цикл передач свой начинаю. Уже вышел первая серия, там через неделю будет еще серия. Называется «Новая нормальность». Я комментирую текущую ситуацию. Что такое новая нормальность? Мы переходим в новую нормальность, в новую реальность. И надо мозги перестроить очень быстро. Вот те, кто не будет сидеть горевать, как обычно: «Ой, что же мне теперь делать? Какой ужас, денег потерял, сотрудники заболели, клиенты умерли». Ну, блин, жизнь-то дальше продолжается. Надо быстрее садиться, засучать рукава, снова спускаться со своих олимпов зажиточных, в которых ты жил там последние годы, и понимать, что да, нужно впрягаться и работать, но работать уже по-новому, не так, как раньше. Потому что если ты будешь работать так, как раньше, ты прогоришь в 3 раза быстрее, чем ты раньше бы прогорел. Сейчас настало время собирать камни, что называется.
Как говорит русская народная мудрость, сколько на печке не лежи, а генералом все равно не станешь.
Не, ну мы же говорили с тобой много раз, что были жирные времена. Были времена, когда можно было сесть, схватить какую-нибудь случайно лежащую, там, не знаю, какашку, потом ее отмыть, а там внутри там бриллиант находится. Я же тебе рассказывал тут про вот соседа твоего, довольно крупный предприниматель. Не люблю это слово, потому что сейчас предприниматели называют любого дятла, который там курсы Портнягина там выслушал, или какого-нибудь там Чичеваркина, или вот этих всех инфо-цыган. Полонский вообще с ума сошел. Посмотри, что, кстати, Полонский вообще просто ненормальный стал. Вот они же все.
По-моему, он такой и был. Но не проявлялся.
Понимаешь, но раньше, будучи ненормальным раздолбаем, но веселым клоуном-шутом, можно было нормально заработать. Сейчас уже нет. Это то, о чем мы с тобой в прошлой программе говорили. Сейчас нужно быть системным, педантичным, аккуратным и математически подкованным. Тогда ты сможешь заработать. И гибким, самое главное, не впадая в старческий маразм, принимать вот эти внешние вызовы и быстро-быстро оперативно перестраиваться. И опять-таки я говорю: ребята, вот смотрите, вот сейчас информационное поле пустое, сейчас никого нет, сейчас все сидят, большинство людей, как нормальные советские люди с советской ментальностью, сейчас мы наконец-то вернулись в советскую ментальность. То есть те, у кого было много денег, и те, кто расшвырял направо-налево на рекламу, там, дай-ка я найму сейчас, там, не знаю, Ксюшу Собчак, угу, дай-ка я найму какого-нибудь Михаила Горбачева, как там Пицца Хат нанимала в свое время на рекламу,
да,
вот типа могу себе позволить, сейчас они все сидят на сундуках и боятся, и не знают, что делать. Раньше бы они в Европу бежали, а сейчас в Европу сбежишь, там скорее заболеешь, чем
закрыто
у нас.
Да.
Ну, нет, даже если можно, эти чартеры, эти самолеты-то частные выпускают, куда угодно летай, но только что, ты приедешь в Европу, там еще больше болеет. В Америку там вообще пол Америки сейчас скоро перемрет. И ты посмотри, что происходит, там какие беспорядки. То есть страшно жить везде. В Африке там всегда страшно жить, в Азии там, ну, просто непонятно. То есть получается, что здесь жить спокойнее всего сейчас, потому что мы сейчас на отшибе мирового сообщества, и за счет этого у нас все по касательной пока задевает. И, кстати, я даже удивляюсь, как у нас вообще удается там и курс доллара более-менее держать. То есть мы не переходим в атмосферу анархии и коллапса. У нас все равно развитие какой-то страны происходит. И экономика как-никак, да, ее лихорадит, но она развивается. Вон рестораны открыли, и все, они уже полные народу. Это к тому, что люди все равно, они соскучились по шопингу. Открылись торговые центры в Москве, полные торговые центры.
Ну, в этом смысл жизни. Заработанные деньги куда тратить?
Ну, покупать. Ну, не могут люди мгновенно изменить свою ментальность. Вот они всю жизнь тратили, жили в кредит, а сейчас вот после кризиса они резко затянут пояса, скажут, а теперь мы будем экономить и будем разговаривать по заклеенному изолентой айфону, потому что на новый денег нет и кредиты мы больше брать не будем. Все возвращается на круги своя, меняется немножко точка зрения людей на то, как выбирать товар, на то, где покупать, потому что вот в офлайне сейчас люди привыкли все в онлайне заказывать. Я тебе про себя могу сказать, я никогда в жизни не пользовался доставкой еды. Никогда. Я не знал, как это делается. Но тут меня кризис просто толкнул к тому, что я себе установил Delivery Club и начал просто заказывать каждый день завтраки из Макдональдса. Вот, вот моя ментальность, она поменялась. Я перестал ездить в Макдональдс. МакАвто стал заказывать себе на дом. Я научился этим пользоваться. Знаешь, я в кризис научился, наконец-то я поставил этот Apple Pay, то, что я могу прикладывать, чтобы не набирать на этом на терминале циферки. То есть с определенной точки зрения у людей поменялась ментальность, у людей поменялись схемы потребления, но тем не менее люди не перестанут потреблять, потому что мы живем в эпоху потребления. Для того, чтобы эпоха поменялась, нужно, чтобы была мировая катастрофа. Не то, что вот так лайтовенько, там пара десятков тысяч человек на 140-миллионную Россию умерло, а то, что вот каждый третий, вот как во время Второй мировой войны, когда вот просто
чума.
Чума, мировая война, катастрофа глобального масштаба, метеорит упадет. Вот тогда, наверное, что-то поменяется, когда люди будут видеть смерть каждый день не где-то по телевизору там у каких-то коронавирусных больных, а вот рядом с тобой, вот то, с чего я начал выходить, и видеть, что вот она вокруг тебя каждый день. Тогда у людей что-то поменяется. А так все люди вернутся в торговые центры. Да, их будет меньше, чем до, потому что сейчас все насытятся и снова начнут покупать в онлайне. Больше народу будет покупать в онлайне. И я говорю, что сейчас выигрыши оказываются те бизнесы, которые понимают, что нужно как можно скорее строить онлайн-канал, независимо от ритейлеров, когда ты напрямую потребителю можешь любым курьером в любую точку страны доставлять свой товар. А в онлайн-канале самое главное – это свой бренд. Если у тебя есть свой бренд, который человек заходит в Яндекс и прям набирает «хочу купить вот это», там, не знаю, респиратор «Ромашка», и ему привозят на дом респиратор, у нас, кстати, офигенная тема сейчас пошла. Мы, один из наших клиентов, крупный дистрибутор, большая компания фармацевтическая, которая завозит в том числе оборудование для ковидных больниц. Вот Коммунарка, там Боткинская в Питере. Они привезли вот эти профессиональные респираторы, маски, называется Red Zone, красная зона маски, которые реально, по-моему, уже это, мы тебе давали на тестирование.
Да, дети в ролике там на говно и зашли. Это все неправильно, это все неправда.
Ты знаешь, как народ покупает просто со страшной силой. Причем покупают сейчас, заказывают по 10, по 15 масок в одну семью. Причем, ну, я реально сам их носил, они действительно классные. Ну вот, пожалуйста, но при этом я даже сам не самому пришлось как курьеру бегать, потому что выходные курьеров мы не можем их столько найти. Нам народ, кстати, вот еще одна тема, сейчас мы обсудим. Народ приходит, знаешь, какой сейчас? Сейчас самое время нанимать людей. Вот прям вот говорю. У меня каждые вот последние два года любая позиция, открывающаяся в моей компании, они довольно часто открываются, на 10, на 100 человек 10 нормальных, из которых мы принимаем одного. Остальное – это просто вот человеческие отбросы, шлак. Это выпускники МГУ с красным дипломом, которые приходят и говорят, я выпускник МГУ, платите мне 100 тысяч. За что? Ну, потому что я с красным дипломом МГУ. Ну, такая нормальная ментальность.
Да.
Или там я 100 лет работаю в отрасли. Ну, так в собес иди за пенсией, ко мне-то зачем? Он не может никак аргументировать, он путает причину и следствие. То есть, если у тебя красный диплом МГУ, это означает, что у тебя есть некий потенциал. И что, когда у меня два одинаковых кандидата, абсолютно одинаковых, у одного красный диплом, у другого нет, у тебя есть небольшое преимущество. И это значит, что на базе того, что у тебя красный диплом, ты быстрее войдешь в курс работы, быстрее начнешь приносить прибыль, и быстрее повысится твоя зарплата. Вот это так по-хорошему должно быть.
Это если он по специальности, может быть.
Да нет, ну у него, в принципе, голова работает, если у него красный диплом. Ну, или как минимум, либо голова, либо жопа. Он очень быстро там, либо он много жопой сидит, там,
знаешь, как
усидчивый, да, жопой знания получает. С ночами сижу и долблю, как дятел. Ботаю. Либо он действительно проныра, то, что он всех там профессоров там уговаривает. Я таких людей тоже видел. У нас на физтехе такие были, которые не заебут, так замучу, как Пол Пот Кампучу. Был у нас такой товарищ, которому все уже сидели, мальчик, мы тебе сделаем красный диплом, только отвалил, сил нет уже никаких. Либо да, либо он действительно очень умный. То есть, ну, то есть, это опять-таки показатель того, что он немножечко достаточно выделяется из толпы себе подобных. Это твой потенциал. Но я за потенциал денег не плачу. Я плачу денег за конкретную работу, которую ты можешь делать лучше, чем другой кандидат, обладая определенным потенциалом. Понимаешь логику?
Да.
Молодое поколение эту логику не понимает. Ну, у меня же, вон, смотри, вся грудь в орденах, вот красный диплом, вот я там пионер-вожатый был, вот я профсоюзный лидер был, вот я в движении наших там за Путина кричал.
Поздравляю.
Поэтому вы мне должны больше денег платить. Но я не собес. Я за ордена и медали, полученные на предыдущем месте учебы,
только работы, за трудовые успехи.
Именно так, да. Вот сейчас мы, у нас открылась позиция координатора, у нас как раз координатор сошел с ума как раз на почве коронакризиса. Да, вот он приходил и говорил, что там очень плохо, когда люди там в 30 лет живут с мамами, с папами, потому что мама и папа уже там в старческом маразме, старческой деменции, пили своих детей за то, что они вот-вот принесут коронакризис, коронавирус с улицы. Даже знаю таких, которые там на полную изоляцию уходились от внешнего мира, и даже там продукты вот за 10 метров им выдавали, и они там вытряхивали.
Палкой с крючком.
Да. Но это, ну, у людей, я говорю, у людей, людям скучно, у людей мозги уже поехали. Вот, и приходит координатор с крысом в ночи, значит, испугавшись коронавируса, мы искали нового координатора. У меня пришло в первые два дня 10 человек на собеседование. Я сидел, я не мог из них выбрать. Идеальные люди. Потрясающий ученый физик один, а все остальные, значит, военный, великолепный мужик с военным прошлым, фитнес-тренер бывший.
Я спортсменов больше всего люблю. Ну, вижу это... цель, не вижу преград.
Молодцы. Да, так вот, хорика, рестораны, отели, базы отдыха, фитнес-центры, салоны красоты – это все и всех тоже, опять-таки, вот такие хозяева, которые испугались и подумали, что все, пиздец, все.
Закрываем, да.
По жизни закрываем все. Вот, естественно, они их без оплаты выгнали, и люди там посидели неделю-две, понимают, что хуже и лучше не будет. И вот у меня реально в очередь нарисовались. Сейчас самое время набирать хороший персонал. Думать надо не текущим моментом, не тем, что сейчас пиздец, а то, что ну, невозможно жить в постоянном пиздеце. Ну, нельзя все время в нем жить. Но рано или поздно мы из него вылезем. И тот, кто быстрее начнет себя переключать на следующий подъем, потому что за каждым кризисом следует подъем. Даже в 90-е, в 91-м, когда Союз развалился, ну что, в 97-м уже пошел был подъем. То есть прошло там 5 лет и пошел первый подъем. Потом опять все обвалилось, опять там 2 года поколбасило, опять пошел подъем. Вот тот человек, который быстрее поймет, что вот мы уже вышли, вот из дна мы уже пошли наверх, даже, может быть, чуть раньше, чем мы опустились на дно. Это не важно, но он возьмет самые лучшие кадры с рынка, он возьмет освободившуюся рыночную долю у конкурентов, которые будут сидеть до последнего и боятся потратить деньги. Он будет брать клиента, который привык покупать бренд конкурента, товар конкурента, а теперь он просто придет уже, он начнет искать что-то новое, потому что видит, что как бы либо у него денег нет на конкурента, либо конкурент там сдулся от этого самого коронакризиса, либо еще какие-то причины, либо у конкурента доставки даже нет, банально. Все, вот тот, кто быстрее поймет, кто быстрее переключится, кто перестанет охать-ахать, причитать, как старая бабка, как маразматический пердун, а начнет перестраивать свой бизнес, вот тот, собственно говоря, и вывезет.
Ну, это ж, как говорится, все ровно наоборот. То есть, вот стало плохо, это значит, освободилась поляна. Выбегай быстрее, скорее. Я тебе про себя могу сказать. Вот грянул этот самый коронавирус. Ну, я за городом живу, но я забрался в домик. Поскольку работа у меня в основном через интернет. Ну, я один сижу, роликов меньше снимаю.
Так я смотрю, да, то, что у тебя там даже эти интервью ты поэтому по скайпу делаешь. Ну, вот.
Первое. Раньше все время подписывалось 15 тысяч за месяц новых подписчиков на канале в Ютубе. Первый месяц карантина 50.
Потому что людям делать нечего. Да, они все пошли в интернет.
Во второй 65. И уже было, я не помню, 1 680 000, уже 1 900 000. То есть, под 2 уже подошло. Ну...
А ты слышал, что многие бизнесы, они людей распустили на удаленку, а потом сели, посмотрели, сказали, зачем нам офис-то снимать?
Да, это вообще вопрос.
Все же работает нормально.
А я тебе больше скажу, сегодня утром ехал по радио, там вещали наши какие-то эти аналитики, что личный состав, выгнанный домой на удаленку, в среднем работает, производительность повышается на 14%. Он там не бухает, не курит, не разговаривает, он сидит, что-то делает.
Вот очень, кстати, для больших компаний очень даже возможно, потому что в больших компаниях люди часто приходят на работу не для того, чтобы работу работать, а для того, чтобы там пообщаться, социализироваться, да, курилки, да, там, да, не да, знаю, обсуждения.
Работа
там...
мешает.
Мешает, да.
Вот как этой жизнедеятельности.
Жизнедеятельности мешает. Вот, поэтому Я считаю, что все идет нормально. Я очень позитивно смотрю на то, что будет дальше. У меня есть там пару клиентов, которые мне рассказывают, что осенью там нас всех накроют. Но это значит, я говорю, это вот какая-то ментальность.
Не, ну накроет, ну что дальше-то?
Я все тут в последнее время думаю о разнице ментальностью украинцев и русских. Вот в принципе у русских такая же ментальность, как у украинцев.
Это один народ.
У украинцев все плохо всегда. Власть всегда продажная, все там воруют, все пидорасы, мы все умрем, надо срочно делать ноги куда-нибудь там в Польшу, сортиры мыть, там, не знаю, во Францию, еще куда-то. У них каждые там 4 года Майдан, у нас. На самом деле ментальность та же самая. У нас единственное, что держит людей, чтобы они вот не расхристались и не превратились в сплошную непрерывную запорожскую сечь, как у Бортко вот в этом, ну, в Тарасе Бульбе. Вот, помнишь, там
гомосечь.
Сегодня Кердягу, завтра этого, послезавтра этого, этот булава каждую неделю там новому гетьману передается. Вот, чтобы мы так не расхристались, у нас есть как бы, ну, Мордор, который всех держит там. Который всех гнобит, гнобит, да. Но держит в тонусе, потому что, ну, есть какое-то организующее начало. Потому что вот выходят люди там на митинг, их всех пакуют там в бобики и отвозят там, штрафуют, держат в обезьяннике, штрафуют, они потом в Facebook там пишут, как их там притесняют и так далее. Но тем не менее, это какое-то, ну, вот что-то организующее все-таки есть, которое создает некую структуру, в которой люди, ну, все-таки боятся уж совсем с ума сходить, как там в Украине это происходит. То есть совсем уже окунаться там в анархию в полную. Вот. С этой точки зрения я все-таки верю, что у нас будет дальше организованно, мы будем как-то двигаться к новой экономической модели. И еще раз повторю, люди, которые понимают, что нужно что-то менять, они вот сейчас все ко мне прибегают очень активно. У нас по 2-3 запроса от клиентов. Мы опять начали ездить по производству. Мы опять ездим по производству. Такие производства. Я говорю, вот знаешь, только недавно был на производстве. Очень интересный как бы пример. Вот не знаю, может быть, себе тоже посоветую пообщаться с людьми очень хорошими. В 90-е годы тетенька, вот все, я говорю, все повторяется циклически. Тетенька работала в Большом институте ядерной физики научным сотрудником и возглавляла какие-то программы там, обмена студентов с Америкой, что-то такое. Вот я не вдавался в подробности. В эту программу она запихнула своего сына, сына отправила учиться в Америку по обмену. Вот, в начале 90-х, конце 80-х, ее, так сказать, присанул там второе управление или какое там было, комитетчики секретные, значит, выгнали с работы. Вначале она там торговала какими-то шмотками на рынке, потом она торговала компьютерами, потом она начала, значит, заниматься продуктами. Вначале просто паковать какие-то продукты, которые в мешках приходили, потом начала что-то сама здесь производить, что-то конструировать. Короче, сейчас это что-то удивительное. Это вот Подмосковье огромный-огромный завод с кучей разных производств, что там только не делают пищевых. Тетеньке 67 лет, она все это передала своим сыновьям, в том числе, который из Америки приехал мужу, а сама уехала в один из южных регионов, там купила земли, там 40 тысяч гектаров, открыла новый колхоз и стала выращивать культуры, которые никогда у нас не выращивали. Там она это все выращивает. А причем местным фермерам она говорит: а почему вы это не выращиваете? Ну как, ну, пшеница есть, свиньи есть, там буряк есть, там
что еще?
Лук, что еще? Она говорит: а вот это вы когда-нибудь выращивали? А вот это анис. Анис, корица. А это вы когда-нибудь выращивали? Зачем? Есть же пшеница, все наши деды, прадеды. Свиньи, да,
свиньи,
буряк, да, лук, картоха. Говорит, анис. Да зачем он нужен? Что с ним делать? Вот она выращивает анис, они это привозят в Подмосковье. Здесь они поставили линию импортную по очистке этого аниса. Они здесь его пакуют и отправляют в США.
Неплохо. Неплохо. Молодец, тетенька.
67 лет, тетки. Вот, понимаешь, вот и я когда это вот все смотрю, думаю, в России нет производств. Это говорят люди, которые просто не видят этих производств, они не ездят по этим производствам. Они представляют, сколько всего в России производят. И сейчас вот да, сейчас эти люди тоже они оказались перед неким кризисом сбыта, потому что они не понимают, как двигаться дальше. Они все в основном заложники крупных розничных сетей, и у них у всех проблема то, что они хотят действительно, ну, если не напрямую с потребителем общаться, хотя, конечно, это идеально, потому что сейчас что растет? Растет Wildberries очень сильно. Ты видел, что... знаешь, что такое Wildberries? Вот
это? Слышал, расскажи.
Ты видел, что это самая богатая, она в топ самых богатых теток России входит, по версии там Forbes и всем остальным. Причем тетка очень непубличная, которая организовала огромный маркетплейс, то есть магазин, который торгует всем, но в интернете. И куча этих точек доставки по всей России, которые там 2 на 2 метра, но при этом там можешь заказать все что угодно. Вот у них огромный рост бизнеса. Поэтому даже если ты не можешь напрямую потребителю продавать через свой собственный магазин, альтернатива – это вот эти маркетплейсы. Wildberries уже там, вот эти Wildberries, Озон и даже AliExpress, тут недавно новость была на днях, AliExpress начал кондитерскими изделиями торговать, пирожными.
А что скорость доставлять надо, а?
Все, я говорю, розничные сети сейчас будут схлопываться, все уходит в онлайн. Wildberries, беру всякие Озоны, маркетплейсы, они все будут, вот эти вот агрегаторы, онлайн-агрегаторы, они собирают как пылесосом огромную аудиторию и начинают продавать. Издержки там минимальные, потому что там физически, если есть склад, то там он один на регион, там нет огромных площадей, нет огромного количества сотрудников, которых надо каждый месяц оплачивать. Угу. И более того, их закрыть даже сложнее в карантин, потому что ну, там нет людей. Что там, вот они реально могут организовать дистанцирование, в отличие от какого-нибудь, не знаю, Ашана, попробовать там дистанцирование организовать.
Никак.
Здесь можно организовать дистанцирование. В результате, даже если ты не можешь напрямую общаться со своим потребителем, у тебя есть шанс перестроить канал продаж вот на эти маркетплейсы, но опять-таки в маркетплейсах там нужен бренд, там нет физических витрин. Там нельзя подойти, вот взять, пощупать. Там, если ты видишь бренд, который ты знаешь, ты его можешь купить. Ты можешь специально прийти за этим брендом. Если тебе этот бренд не знаком, ты там усрёшься, но ничего не продашь. Соответственно, а где бренд раскручивать, если ты в онлайне продаешь, соответственно, и раскручивать
надо
в онлайне.
Там и раскручивай, да.
Все, вот люди встали, вот те же самые вот это производство большое с колхозом на 40 тысяч гектар. Вот они к нам пришли, сказали, вот у нас тут есть некие упаковки, сеты своих продуктов, вот этих вот там они специи, еще что-то производят. Угу. Вот мы хотим попробовать через вас прокачать, чтобы на Wildberries это продавалось, и чтобы мы через Wildberries, через их каналы продаж, через их склад, через их там курьерскую службу доставляли эти вещи. Совершенно потрясающие люди. Вот-вот люди пришли к этому, потому что раньше они просто ставили стойку в Ашан, и у них все продавалось. Теперь вот потребовалась перестройка. И таких производств, я говорю, много. Очень много людей сейчас, которые занимаются, но только тем, кто реально занимается всяким антикризисным управлением, управлением финансами, управлением там юридическими какими-то вещами, которые всех юристов сейчас гонят. Кого сокращают в первую очередь? Маркетологов. Угу. Самые ненужные кто? Маркетологи. Юристы, бухгалтера, вот этот вот белые воротнички в офисе, потому что если ты рабочих с производства уберешь, у тебя производство остановится, склад ты тоже закрыть не можешь, кладовщика выгнать. Там сокращают обычно вот столовые и всякие вот эти дополнительные службы, которые легко на самом деле меняются аутсорсерами. Поэтому аутсорсинг сейчас будет очень люто расти, потому что аутсорсера ты можешь в любой момент подключить, в любой момент уволить. Сейчас сегодня есть потребность в юридических услугах. Ты юристу отправил договор, заплатил за 2 часа его рабочего времени, он тебе посмотрел договор, вычитал, отправил обратно, все, ты ему ничего не должен. Никакого соцстраха, никаких оплат в пенсионный фонд, ничего.
Как наш друг Владимир с бухгалтериями?
Ну вот, прекрасно. Да, друг Владимир, прекрасно. У него прекрасно все дела обстоят. Да, вот Владимир Зинин, вот эта бухгалтерия конвейерного типа, я смотрю просто, причем ты знаешь, к нему же идут уже, если раньше он работал только с маленькими компаниями, он мне тут рассказывал, он подключил, а в Питере огромную компанию, где работает там больше 1000 человек. У них было 10 человек в бухгалтерии, они все эти 10 человек отправили куда подальше и наняли его. Естественно, там не за 5, за 10 тысяч, как он с маленькими производствами работает, они ему там платят 1150, но зато он за 150 тысяч делает работу, которую делали 10 бухгалтеров с зарплатой в 40. Ну, да, вот посчитай, да, годовая экономия 6 миллионов рублей.
Неплохо.
А делает при этом то же самое фактически. И над всем над этим сидит его мозг. И он завтра не уволится, он завтра не убежит, потому что это его бизнес, и он отвечает своей башкой за то, что у него происходит. В том числе и вот с этим клиентом, и со всеми остальными клиентами. То есть, он сам лично за это отвечает. А бухгалтер здесь сегодня накосячил, уволился. О, господи, его никто не знает. А мы эту Марию Ивановну, она здесь накосячила, сидела дома 2 месяца, устроилась на другом конце города на другое производство. Там косячила, здесь косячила, у нее ни имени, ни портфолио, ничего толком нет. А этот человек, извините, сидит, вот он сам лично за все отвечает. Я отвечаю за все и за свет, знаешь это? Знаешь это?
Нет.
Ну, это была какая-то театральная такая байка, когда там, значит, в 70-е годы была постановка театральная, не помню в каком театре, про революцию. И там какой-то очень известный актер, это можно в интернете посмотреть, я не помню детали, но суть такая, что один актер играет, значит, Ленина, другой актер играет Николая II. И вот, значит, сцена, в которой актер, играющий Николая II, к нему заходит какой-то его министр, что-то там ему говорит, а он, значит, там Николай II вот в обличии этого нашего известного актера говорит: «Я отвечаю за все и за всех». А он, видимо, с бодуна был, с перепоя. И он говорит: я отвечаю за все и за свет. Ну, оговорился. Да. На что другой известный актер, который играет его министра или там камергера, говорит: тогда уж и за газ, Ваше Величество.
Подыграл, да.
Мгновенно среагировал. У меня есть клиент, с которым мы постоянно срёмся. Он меня достает. Я честно говорю: слушай, вот ну, ты знаешь, too much сегодня. Больше мне не звони, я уж устал от тебя. Завтра поговорим. Мы с ним нормально работаем. Потому что я ему нужен, он нужен мне. У нас с ним пипец какая синергия. Мы уже чего только не делаем вместе. Я ему уже склад организую, логистику, интернет-магазин. То есть я-то вообще рекламой занимаюсь. Но у меня люди принуждают, говорят: слушай, ну вот я нахожусь там Хуево-Кукуево, где-то там на окраине России, а мне нужен склад в Москве. Можешь сделать? Я говорю: могу. А курьера у тебя есть мой товар по Москве? Я говорю: есть. Нет, так значит найму. А ты можешь процессинг сделать? Я говорю: есть, давай я эти банковские машинки возьму, буду сам. То есть я фактически, он просто привозит товар не к себе, он его делает, он его конструирует, он его в Китае производит, естественно, где еще. Китай привозит его ко мне на мой московский склад, его берут мои курьеры, мои координаторы, по моему контракту со СДЭКом, с Почтой России отправляют клиентов, которые получаются из моего электронного магазина, куда я привожу людей со своей же рекламы. Вот, вот у нас с ним такой бизнес. Он там тоже мне какие-то вещи делает, потому что он там может с фабриками, с китайскими общаться. Но вот это, кстати, тоже пример вот этого товарища, про который я тебе говорю, с колхозом 40 тысяч гектаров. У них там что только не производится вот на их производствах. Слушай, я говорю: слушайте, у вас, наверное... Вот, вот это, кстати, хороший такой вот очень гибкий подход. То есть там вплоть до того, что вот у них там, так как у них большое производство, у них свой транспортный цех. Но что, люди сидят, там день они ремонтируют их какой-нибудь погрузчик, а еще два дня они стоят, папиросы курят. Угу. Они взяли, вешают, значит, шиномонтаж, автосервис самый дешевый в нашем городе. И когда у них погрузчики не ремонтируются, тут к ним тут ездят, да, у них теперь уже и автосервис свой. И мойка будет своих машин, они откроют, чтобы все окружающие граждане ездили на мойку. То есть все, что, как говорится, есть инфраструктура какая-то готовая, они из нее выжимают просто вот каждую копеечку. Вот мне не даст соврать, у меня склад как? У меня есть просто комната, в которой одна из комнат, в которой половина, наполовину сидят люди, а вторая половина просто там какие-то пустые столы стоят. Угу. Я взял ему и сказал: слушай, давай мы с тобой расходы на эту комнату поделим, половину, так сказать, ты будешь платить половину, я. Здорово же, вот оптимизация. Она в мелочах, но она везде так. И вот, а у людей, видишь, на этом бизнес, у них тысячи человек работает, у них весь бизнес так работает. Они каждый кусочек площади пытаются чего-то использовать. Они стали делать специфическую упаковку для определенного вида своей продукции, купили специальную линию, купили материал. А потом оказалось, что кроме них никто эту упаковку в России особо не делает. Поэтому все, кто делает этот продукт, прибежали к ним и сказали: давайте вы нам тоже упаковку будете делать. То есть они мало того, что сам продукт делают, они еще делают упаковку и продают всем своим конкурентам.
Отлично.
Ну, великолепно же. Ну, то есть у людей есть гибкость мышления.
Это мне напоминает известный анекдот времен арабо-израильской войны, как араб отстреливается, мчится танк Меркава, а на араба араб отстреливается из автомата по улочкам, от него убегает. Еврейский танк за ним мчится неумолимо, загоняет его в тупик, араб, значит, открывается люк. Вылезает советский еврей, что патроны кончились.
Кончились! Могу ящичек продать.
Вот это правильный подход. Знаешь, это смешно, но в текущей обстановке это на самом деле очень рабочий анекдот. Он не смешной, он очень практичный. И так вот, я что хочу сказать, что в сытые времена люди как-то объединялись в конгломераты на рынке. Вот на моем рынке, допустим, на рекламном или там вот на гаджетном, из которого я вырос. Когда все знают вот про кого-то, про Ивана Ивановича Иванова, что он просто бесполезный мудак, извини. Но все его знают, он со всеми общается. В результате этот товарищ, вот бесполезный мудак, пристыковывается в проекты с такими же несколькими мудаками. Они вместе организуют вот такой конгломерат и сидят там где-то, пилят бабло какой-то большой корпорации. Вот. И со временем, то есть все на рынке, рынок начинался с того, что все со всеми общались, а потом они разделились. Вот мы как-то разделились. Вот нормальные люди с нормальными людьми стали общаться в моей системе координат нормальных.
Это неизбежно, да.
А эти люди, которые живут распилами, откатами и просиранием маркетинговых бюджетов, они стали друг с другом дружить, они стали друг с другом общаться, они друг друга на Фейсбуке там подлизывают жопы. То есть вот реально, и я у них у всех уже в бане, я у них у всех в бане. Вначале меня забанил один, потом меня забанил другой, потом меня забанил клете. Они все меня забанили, но при этом друг с другом они в великолепных отношениях. У меня вопрос, а что они дальше-то делать будут? Количество лохов, которых можно найти и попилить им бабки, оно уменьшается. Бабок тоже на рынке столько нет. Друг друга они продвигают просто потому, что они друг друга давно знают и знают, что друг на друге можно наживиться. Но только вот лохов нету, которых вот доить можно.
Но это типа я вот в интернетах, мне в интернетах очень сильно видно. Вот то, что ты говоришь, это прям живой, так сказать, слепок действительности. Поскольку создалась возможность, ну, например, мне это изначально было видно по машинам. Знаешь, вот здесь вот у нас тут форум какой-нибудь, Автору, давно-давно было. Вот у нас форум автомобильный, а здесь вот сидят нивоводы, а тут сидят волговоды. А тут какие-нибудь там, я еще не знаю, еще мерседесоводы, все это вот поделено на. Ну, как ты понимаешь, если у нас с тобой Хонды, то мы с тобой прекрасно.
Не, у меня Мерседес. Я себе вот буквально на днях купил новый Мерседес.
Желтый.
Желтый, да. Это вся весь интернет уже дрочит в присядку на мой новый желтый Мерседес. Один из твоих подписчиков, я сегодня зарубился с одним из твоих подписчиков, он какой-то спортсмен. Блядь, даже не знаю. Вон он мне опять пишет, он мне тут обещал, сказал, что ты жирный урод, я тебе там, не знаю, морду начищу, приезжай тут на тренировку.
Я его не знаю.
В Гатчинский район. Да, он обещал, что он придет к тебе на встречу и там меня отпиздит на этой встрече. Я в общем предложил, говорю, приезжай на московский вокзал, как бы я там буду тусоваться.
Возможно, я его знаю, да. Есть один дегенерат в Гатчине, да.
Ну, так вот, они, короче, делятся на кучки. Не, он мне сказал, что желтый Мерседес – это бабская машина. Ты, говорит, нашел чем потоваться. Бабскую машину купил. Она такой спорткар, ну, недорогой, на самом деле, всего 2,5 ляма стоит. Недорогой спорткар, говорит, ну, что ты, а еще там двигатель, небось, какой херовый. Ну, куда мне двигатель большой? Ну, я по Москве езжу, как пенсионер. Ну, у человека как это компенсирует. А, ну, у тебя, кстати, сослался, говорит, что вот мы-то с DU на X6 ездим. У тебя X6, что ли?
5. Мы с ним никуда не ездим. У меня X5.
Да? Ну ладно, короче.
Ну, я исправлюсь, куплю X6.
Все, он тебя переплюнул. Чтобы не позориться. Мы с тобой нищеброды. У него X6. А у тебя X5, ты мужик, а я пидорскую машину купил, бабскую Мерседес.
Ну, какой-то, мягко говоря, странный подход.
Ну, как?
Странный. Это дальше можно, почему ты так пострижен, что у тебя за майка, а почему у тебя штаны короткие?
Да, короткие.
Как в сериале «Сопрано» Дон в шортах не ходит. Ну давай.
Вот я говорю,
давай,
вот это то же самое, друг знаешь, это да, это вот давай обсуждать друг другу внешность. Мне вот твои очки не нравятся, что ты линзы не носишь?
$700 хорошие.
А на них не написано, что они 700 баксов. Бабские какие-то очки.
Вот. Они, короче, делятся на кучки. А внутри кучек, как ты понимаешь, мы сначала собрались на почве там этого взаимного анонизма, ну вот что-то мы одинаковое любим, а дальше нам надо ненавидеть всех, кто любит не то, что у нас. Поэтому вот этих мы к себе подтягиваем, а вот этих вот мы баним, и в результате эти кучки разваливаются. Я вот это вот про сталинист, я очень люблю, ты знаешь, вот это. Отскочим в сторону. Страну за 20 лет надо было подготовить ко Второй мировой войне, нищую, разваленную после 3 революций, после гражданской войны, 10 миллионов убыли самого взрослого, так сказать, продуктивного и развитого населения, вот за 20 лет ее надо подготовить к войне. А каким образом ее надо готовить? Ты вот можешь объяснить, нет? Это называется...
А если бы я был на его месте?
Да-да-да. Это вот теперь называется кризисное управление. Или как какой-нибудь Древний Рим, где там консулов выбирали постоянно, но если какая-то хер немедленно назначали диктатора, и все ходили строем, так как сказал диктатор, потому что кризис, потому что требуется управление такого типа. Вот гражданин...
Ну, все недовольны
очень сильно. И, особенно сейчас, да. Михаил, особенно сейчас тебе это, через 100 лет...
Знаешь, про Сталина у меня все время...
Да, я говорю, да. Я собьюсь ее выпалы. Да, хорошо это или плохо? Ну, на мой взгляд, это херово, когда в стране вот такая ситуация, когда силы населения надо напрягать так, что вот просто там жилы на веревку, на палку наматывать надо. Это херово. Это, знаешь, это как это, ну, осажденная крепость, внутри которой комендант ходит с железной палкой, всех бьет, все на стены, давай ты там это, дети смолу кипятят, бабы со стены ее льют, еще что-то, и никого не спрашивают, хочешь ты это делать, не хочешь.
Дискуссии не устраивают.
Да, а давайте ворота откроем. Может, нас пожалеют. А нет, не может. Вас не пожалеют. Вас убьют всех вообще. Вы идиоты. А я вам говорю, что я вас всех убью. Я ворота не открою. Бегом все на стены. Пиками под жопы.
У Сталина еще, знаешь, какая проблема, как мне кажется, была? Когда вокруг вот то, что у нас сейчас. Вокруг все умные.
Конечно.
Все же с Лениным революцию делали. А я в 17-м году вместе с ним на одном броневике. А что ты мне рассказываешь?
А почему ты главный?
А почему ты главный? Мы все одинаковые были.
А теперь вопрос. Да. А вот я вижу.
И что с ними со всеми делать? Они же все заслуженные орденоносцы.
Не-не-не, гораздо хуже. Я профессиональный революционер, например. То есть, я владею методами конспиративной, оперативной и всех остальных интересных работ. Я могу прятаться, я могу вычислять провокаторов, убивать их незаметно по-военному, ликвидируя, так сказать, следы убийств. И, в общем-то, вся моя работа, вся моя жизнь посвящена свержению государственного строя. Это ключевое у революционера. Вот мне не нравился тот строй, а теперь мне не нравится этот. И я все свои умения, знания, энергию я направлю на то, чтобы уничтожить этот государственный строй, олицетворением которого являешься вот ты. И... А что с ними делать надо? Это тебе что, детский сад, что ли? Это как ваххабиты нынешние, ИГИЛ какой-нибудь. И что с вами делать-то? Времена совершенно другие. Оправдывает ли это? Боже мой, оправдывает. Понимаешь, ты его оправдываешь. Ну,
слушай, это другая...
Иди в жопу все.
Нет, смотри, у меня на эту тему, может, видишь, коль ушли в политоту, я все-таки тоже выскажусь на эту тему. Люди делятся на два, на больших две категории. Вот по одному из признаков, по одному из параметров.
Да.
Количественных, качественных, не знаю, но это не количественный параметр. Делится на две категории: те, кто хорошо строит, и те, кто хорошо ломает.
Да.
Вот революция это было время тех, кто хорошо ломает.
Да.
Очень хорошо и эффективно. Все нахуй просто распиздячивает просто в труху. Все поломали, а дальше, как бы на попелище надо что-то строить. А это уже другой тип людей. Те, так кто точно. Ломает, они строить не умеют. Но при этом они все при погонах, они все у власти, они заслуженные, потому что они классно все разломали.
Да.
Что с ним делать дальше? Это как у нас в 90-е было.
Ну, известная присказка: революция пожирает своих детей. Вот она вот этих и пожирает, потому что ты не созидатель, ты разрушитель. Это
объективные процессы. Но у нас в 90-е тоже люди очень хорошо ломали. Все были все у Белого дома, сломали, все очень
отлично.
Сломали, все распиздячили, потому что те, кто умеет строить, они делом были заняты, им не до этого было. А, к сожалению, люди пассивны. Поэтому, а потом все, ну все сломали, теперь надо что-то строить, а нужны другие люди. А что делать с теми, которые ломали, и теперь на заслуженном отдыхе? Куда их девать-то? А если они недовольны?
Под нож. Ничего другого с ними сделать это
может,
не могли.
А чем мы это вообще говорим?
Да,
мы в политоту.
Дай завершу, и на этом про это прекратим. Хорошо. Вот страна к войне была подготовлена? Да, подготовлена. Плохое начало у войны было? Да, на нас напала лучшая армия планеты Земля. А у нас была не лучшая армия планеты Земля. А война закончилась тем, что у нас была лучшая армия планеты Земля. И не просто победили, а растоптали в Берлине окончательно. А на этом, ну, после того, как поднимали страну из развалин, а на этом нужда, именно нужда, вот в этом вот, там, в нечеловеческом напряжении всех сил, когда в кратчайший временной промежуток надо провести индустриализацию, вооружиться, она закончилась. И эпоха гражданина Сталина закончилась вместе с ней. Теперь вопрос. Вот кто мне может из этих идиотов, либералов, кто мне может объяснить, а зачем это сегодня надо? Ты вот можешь, например, объяснить, вот зачем сегодня это надо?
Что именно?
Опять вот так давай все это маршем строить, не прогресс, еще чего-нибудь, не человеческий знаю, энтузиазм миллионов.
Я зачем, не знаю, зачем это сейчас надо.
Вот то время, то, именно то.
Тогда было тогда.
В той тогдашней стране. Вот оно порождало вот такие фигуры. Теперь его нет, и оно не надо. Это ключевое. Теперь вопрос.
А теперь оно не надо. Знаешь почему? Потому что те, кто сейчас умеет разваливать, их сейчас нигде нет. Они сейчас нигде не присутствуют. Они где-то вот маргиналы, где-то вот там на обочине. Как только они начнут лезть наверх, появится история начнет повторяться.
Она неизбежна, по спирали, так сказать.
Нет, сейчас можно как угодно говорить про текущую власть.
Ну, теперь вопрос, понимаешь? Вот, ну, оно все время одинаково. Вот Иван Грозный, его там опричнина, с помощью которой он душил бояр, которые не давали развиваться стране. Вот Петр I, который душил тех же самых бояр, переносил столицы, потому что они не давали развиваться стране. Вот товарищ Сталин, который душил своих этих большевиков, коммунистов, потому что они не давали развиваться стране. Это что?
Вот если ты, так сказать, пытаешься объективно смотреть на этот период, это значит, ты сталинист. То есть, такое чувство, что я бегаю с маузером и всех тут в подвале расстреливаю. Если на Петра смотрю, значит, это я петрист, по всей видимости. Бегаю с пикой с какой-нибудь, всех колю в подвале. А на Ивана Грозного я, значит, иванист. Вы идиоты. Ну, я вообще... Меня, что у вас в голове?
Слушай, блин? По поводу политоты я могу сказать. У меня, я гляжу на современных борцунов, которые особенно сейчас вот постят, как они против голосуют поправок. И вот, это, вот из них в 30-е годы были бы отличные палачи, следователи, НКВДшники. А если потому что они весь мир делят на правых и неправых.
Если ты если ты посмотришь, там у каждого в предках люди из НКВД, начиная с Венедиктова какого-нибудь и кончая каким-нибудь Борисом Гребенщиком, у каждого. То есть, ты при советской власти вырос, которая тебя выкормила, выпоила, предки твои там жизни клали на то, чтобы она развивалась, росла, мы и живы, собственно говоря, исключительно благодаря им. А теперь ты, значит, вот раскрылся в пол. Это идиоты, понимаешь, идиоты. У меня вопрос сразу, вот вы все так любите Америку, Европу, не вы, а абстрактные вы.
Я индифферент
вот
к ним
отношусь. Не, ну они так любят, понимаешь, там так красиво, там так здорово, там порядок такой. Там...
Ой, про порядок, ты знаешь, как меня в Барселоне отпиздили? Элементы. Ты не слышал эту?
Нет.
Бля, это такая вообще история такая. Я на день рождения очень хотел поехать в Чили. У меня тур был куплен в Чили в феврале. Слава богу, не поехал. Меня бог, как говорится, миловал, потому что я бы возвращался как раз через Барселону в самый разгар коронакризиса. И я либо там застрял, либо заболел, либо...
У меня родственники до сих пор там сидят.
Ну вот. Ну, там у меня были некие личные обстоятельства. У меня в конторе люди стали с ума сходить, там, не знаю, видимо, от пережора или переотдыхались на Новый год. Вот. И я положил хер и не поехал на остров Пасхи, не поехал в Южную Америку, просрал кучу денег. Вот. И застрял в Барселоне, потому что у нас там хохол главный, который у нас работает, он такой, кстати, бандеровец прям вообще. У нас про политику мы с ним постоянно спорим, потому что он за незалежную.
Можно только поздравить. Да.
Но при этом мы с ним нормально общаемся, бухаем вместе. Мы с ним набухались в моем любимом ресторане в Барселоне, шли мимо полицейского участка вот центрального. Ну, как бы я же с европейскими ментами, у меня есть, конечно, опыт, но не очень большой. Я знаю, что они как бы распиздя, им вообще на все похуй, это не наши менты. Вот. Ну, он грязные машины стоит. Ты видел, какие у меня грязные машины? Подошел, хуй написал на машине. Пришел мне, подошел мент. Причем это реально под камерой полицейского участка. Он говорит, вытри. Я говорю, а что? Он говорит, вытри. Я говорю, почему? Я тебя сейчас арестую. Я говорю, всегда пожалуйста. Говорю. Ну, я же привык, что к ментам можно прийти, там нормально поговорить, там, не знаю, за жизнь, там, ну, штрафы заплачу, ну там похихикаем, повеселимся. Короче, этот чувак свистнул свисток, прибежала толпа, блядь, дружинников, как начали нас пиздить, блядь, дубинками свинцовыми наконечниками. У меня телефон, вот я могу показать, он просто вот так вот согнут. Просто отпиздили, мы два дня встать не могли.
Это у меня всегда восторг вызывает. Я людей бил дубинкой резиновой нашей этой палкой ПР-73.
Не, ну демократическая страна. Я на... Хорошо, говорит, ты не имеешь права. Это штраф. Я говорю, так да. Вы меня штрафуйте.
Я когда вижу эти американские, европейские, это дрын метром длиной деревянный.
Он вот такой вот, ну там свинцовый наконечник.
Это деревянным дубьем бьют людей по башке. Вы будете мне рассказывать о жестокости российской милиции?
Слушай, даже я на следующий день, значит, я, короче, пришел в отель, понял, что я потерял крестик свой любимый, дорогой, который мне очень дорог. Пошел его искать, потому что они сорвали крест с меня, и как бы и все, иконы все раскидали. Я вернулся, а меня еще раз отпиздили. Я на следующий день проспал.
Как
мы проспались. Хохол мой плачет и ревет. Говорит, ну я понимаю, тебя-то отпиздили, а меня-то за что? Я, говорит, просто стоял рядом. Говорит, это ж ты писал, а меня, говорит, а его тоже отпиздили, у него все, он весь синий, у нас гематомы 2,5 месяца проходили, потому охереть. Что рука не двигалась. Я пошел в травмпункт, там мужик сидит местный, вот у него два пальца не сгибаются. Говорит, знаешь, что менты, говорит, местные повязали, говорит, и отпиздили тоже в этом в обезьяннике. Это к вопросу о том, что у них демократические ценности. Да, Европа цивилизованная. Да.
Вернусь к Европе, блин. Вот все сидят и рассказывают. Вот это проекция рая на Земле, это Соединенные Штаты, ну и немножко еще на Европу приходится. Так там все красиво, так там все благообразно. У меня сразу вопрос. Вот строительство автомобиля Mercedes, например, на котором ты ездишь, требует высочайшей культуры труда и железной немецкой дисциплины.
Совершенно верно. Иначе он не будет таким качественным.
Да, ни у кого другого что-то Mercedes не получается. И вот ко всем этим гражданам, там, страдальцам, как там хорошо. У меня всегда ровно один вопрос. Ты мне вот про Сталина не рассказывай, у меня ровно один вопрос. Ты вот там ратуешь за все за это. Покажи, что ты делаешь.
Вот что ты делаешь? Ты, у тебя такой умонастрой, там, покажи, что ты делаешь. Мне интересно, твой продукт, который ты руками и башкой делаешь, как он там в Европах востребован, может, в США востребован, или ты стандартный говнодел, и это правда, я никогда в этом не ошибаюсь. Да, говнодел, музыка твоя, например, говно, песня твоя – говно. Я не знаю, книжки твои говно, все говно.
Многие критиканы, ты не поверишь, они работают в госкорпорациях,
не сомневаюсь.
Ругающую власть.
Не сомневаюсь.
И голосующие всегда против. Они работают в госкорпорациях на хороших зарплатах, с отличными соцпакетами,
и
с медстраховками. Нихуя там не делают. В пятницу в 5 часов вечера уходят, и при этом садятся в Facebook и начинают. Вот да, я против режима. Но если ты против режима, ну возьми, уволься из своего Газпрома и из Сбербанка. Иди на рынках фруктами торговать с азербайджанцами. Не зависть ни от кого.
Построй свою империю.
Империю свою построй. Иди в вольные хлеба. Стань либералом, настоящим хозяином собственной жизни. А не надо на Мордор похатишь, фактически своим трудом Мордор укрепляешь.
Еще гаже, а еще при этом покупает китайский продукт всякий, изготовленный этими паскудами, последователями Мао Цзэдуна, который страшно обожал товарища Сталина. Как же ты это покупаешь все, ёлы-палы? Как это у вас вот в башке, ты знаешь, да нет, говно ложкой размешано?
Слушай, а что мы все тему? Мы с этих форумов начали, с автомобильных. Мы с автомобильных форумов.
А, ну вот они разобщаются. Дальше они друг друга вот разобщились вот в этих пузырях, расселись, и каждый пузырь, он вот варится внутри себя. С соседними они никогда не общаются, у них для каждого есть клеймо, что ты вот такой с тобой общаться нельзя, а ты вот такой с тобой общаться. Ну, ты на Хонде ездишь, а я на Субару.
Нужно поделить всех на своих.
Ты говно, ты говно.
По какому-то принципу.
Да, мне так кажется, что до определенного, пока вот идет такое, знаешь, становление интернета, это именно становление, они пока поделенные, а мы уже стоим на краю. Вот сейчас там негры за права борются. Когда начнут... Советский Союз исчез, который был хорошим, покончил с собой. Осталась Америка, которая никогда не скрывала, что она плохая, что у нее капитализм, у нас тут звериный оскал, и вообще это вы там кривляетесь, дурачки. А Советский Союз пропал, и надо быть хорошими им. Именно хорошими надо быть им и всему миру показывать пример, как делать правильно, как неправильно. А в рамках этого, ну давай, вот как сегодня утром только ехал, там передача была про то, как в Британии, в Лондоне в полицию личный состав набирают, что нанимают гражданских людей, которые твою историю, твоих фейсбуков, вконтактов, твиттеров там сидят и пересматривают. И вот тетеньку, которая там чуть ли не в 25 лет пришла наниматься в полицию, у нее нашли пост, который она написала в 10 лет. 10 лет девочке было, про то, что вот что-то там про негров такое якобы оскорбительное, и на работу в полицию она уже не попала. Ну, а после такого, как ты понимаешь, только что было Разгуляева, я пишу, что хочу, о чем хочу и ни за что не отвечаю, а сейчас вы будете отвечать абсолютно за все, а туда не людей натравят, а нейросети, которые вы ищут.
Маразм крепчал, деревья гнулись.
Так точно, да.
А чего мы это все говорили опять?
Про идиотов.
Блядь. Про идиотов, которые идиотов.
Про то, тех, что вот ты,
люди объединяются.
Да, ты сказал, что эти козлы там объединились в какую-то в кучку. Кучка должна сдохнуть.
Знаешь, вот кучка должна сдохнуть. Там проблема в другом. То, что когда люди сидят на форумах и дрочат друг на друга, кто-то на Хонде,
друг
кто-то
другу.
На Мерседесе, да. друг другу, да, против кого-то. Это люди делают в качестве хобби. Но максимум они свои зарплаты просирают. А здесь люди объединяются вокруг
просирать
одного
чужие
большого
деньги.
Принципа найти лоха. В виде какой-нибудь крупной большой международной корпорации, дружно всей толпой к ним подсосаться и хорошенько так попиливать друг у друга. То есть там реально вот специалисты по тому, чтобы отсасывать бабло, потом это бабло правильно распиливать, потом это бабло правильно, так сказать, просирать. Но я-то чем занимаюсь? Я к чему это все говорю? К тому, что вот эти люди, они настолько уже просто беспредельничали на рынке, что вот этот кризис... Это огромный шанс вот нашему бедному и страдавшемуся рынку рекламы и маркетинга наконец-то начинать этих людей просто сливать. Потому что, ну все, им больше раздолья нет. Гайки закручивают не только Мордор глобально в экономике, собственники закручивают гайки. Собственники начинают деньги считать. И этим людям возможности для распилов нет никакой больше. Они ничего больше делать не умеют. Они всю жизнь этим жили. Они изначально с молодых ногтей строили свою карьеру на том, чтобы искать вот такие схемы, как куда-нибудь присосаться и что-нибудь попилить.
Ну, это неизбежно, Миш. Я уже это. Вот я, как бывший государственный служащий, бывший милиционер, скажу тебе так. что даже если ты захочешь воровать, вот находясь на службе, то, например, на твоей должности ты нахер никому не нужен, и никто никогда тебе денег никаких не понесет. Вот просто не понесет. Дальше ты можешь считать себя честным, правильным, но тебе денег не дают. Ты не можешь даже определиться, взятка это не взятка. И большинству чиновников никакие деньги не дают. Не дают.
У меня, несколько, несколько знакомых, которые вот реально говорят, что сейчас их настолько, да, это все забюрократизировано, это жутко неэффективно. Но там настолько
а
все.
А как по-другому отрегулировать?
Для того, чтобы скрепки купить канцелярские, им нужно 3 бумажки подписать.
Да.
И говорят, вот почему они так работают. Да потому что если они скрепки будут покупать без 3 бумажек, их же в коррупции обвинят, что они у своих купили.
Да. При этом, ну вот, Марина приходила, беседовали только что. Вот. Типичный, так сказать, пример. Это же две стороны. Один взятки берет, а второй это взятки дает. Кто дает взятки-то? Чиновник, что ли? Нет, это вы, твари, даете. Это вы обретаете какие-то конкурентные преимущества в ходе раздачи взяток. Ведь так? Это же гораздо проще, если у тебя есть бабло.
Это обоюдно выгодный процесс. Поэтому, на самом деле, потому что я не понимаю ничего в госструктурах. Я от госструктур всю жизнь держусь подальше.
Там нечего понимать. Такие же люди, как везде.
Такие же люди, но там свои правила игры. Вот я никого не упрекаю, про них ничего не говорю. Я знаю, что они жутко неэффективны, но я знаю, что эта система, она как-то работает. И самое удивительное, что она работает и что-то производит. Реально жизнь населения, она улучшается, даже несмотря на коронавирус. Дороги строятся, мосты строятся, здания ремонтируются, инфраструктура развивается. Такого темпа развития инфраструктуры, как сейчас, я не знаю, при Брежневе, мне кажется, меньше темп был.
Я работал, например, водителем при Брежневе. На грузовике ездил. Он при мне помер. Я на стройку приехал, ко мне выбежал прораб с криками. Слыхал? Брежнев сдох. Был траур, между прочим. Самый настоящий, неподдельный. Но дороги у нас всегда были. Это направление, где проехать можно относительно. Ты знаешь, в городе, не в городе, неважно. Это вот направление такое. Все в жутких ямах. Люди, которые сейчас говорят о том, что дороги плохие. Я даже не знаю, что вам сказать. Вы не видели
плохих дорог. У нас проблема еще одна. Первая проблема населения – это отсутствие критичности мышления. Они все живут мечтами о розовых пони.
Не, они сравнивают свои мечты. Вот как хорошо было бы.
А второе, у всех память как у рыбки на 5 минут ровно. То есть, что 5 минут назад помню, что было 10, уже не помню. То есть, люди, я не понимаю, как можно ругать текущие дороги, потому что я моложе тебя гораздо, но, я помню, что было в 90-х, в Москве дыры такие были, что машины проваливались.
Да.
Сейчас я не знаю,
А вот дорога 6 часов до Москвы ехать, например.
Ты знаешь, сколько спиздили на ней? Я говорю, да пусть они хоть вообще все
опиздятся. Нет, что? Помнишь девочку, слепую девочку?
Да, я представляю, сколько вы себе наложили. Да, спиздили и спиздили. Знаешь, люди считают... Я всегда говорю, есть два варианта. Первое – спиздить и сделать... Нормально, может быть, не идеально, но нормально. А второе – просто спиздить и ничего не делать. Вы какой вариант предпочитаете? Мне все говорят, мы предпочитаем вариант не пиздить и делать.
Да.
А где вы такое видели?
Да,
а где вы такое видели?
Попробуй.
Нет, есть, конечно, мир идеальных людей, розовых пони.
Фантазия.
Есть те, кто не бухает. Фантазия. Где-то вот в параллельных мирах есть розовые пони, они какают радугой.
Да.
Но в реальном мире их не существует. Либо будут пиздить и делать, либо будут просто пиздить, как в Украине. Вот тут очень часто происходит.
Отличный пример.
Просто пиздец и все.
А вот был еще такой замечательный город Венеция. Есть такой британский писатель, такой дедушка по фамилии Норвич. У него есть такая, знаешь, история Венецианской республики. Если вдруг когда-нибудь захочется, как это говорят, про историю, возьми, почитай. Вот Венеция. Вот люди, загнанные силой на какие-то болота, пустоши там в воде, где вода. По яйцам сами воды насыпали, сваи набили, чтобы оккупанты с берега до них не добрались. Что делать? Ну вот у нас тут лодки, рыба туда-сюда возить можем, например, логистика, перевозки морские, там, понастроив кораблей, одно, другое, опять гигантский флот. Ну, в истории Земли было 3 больших флота, так сказать, исторических.
Финикийцы.
Карфаген, да, финикийцы, Венеция и Британия. Это вот глобализм, так сказать. Вот. Ну, это город, подчеркиваю красным, который поперек 40 минут идти. Чем занималась Венеция? Она занималась торговлей. Ключевой, так сказать, момент в торговле – это торговля, монополия торговли с Византией. Они католики, Византия православная, что, как ты понимаешь, не совсем куява, так сказать. А чем было лучше всего торговать? А лучше всего было ехать в Крым, где куда татары и русские пригоняли славян-рабов. Купить их там, отвезти в Венецию, этапом, так сказать, переформировать и продать в Египет мусульманам в рабство. У них там набережная целая есть, Скиавони, славянская, значит, где рабов паковали, перепродавали. И ты с православными должен дружить, с египтянами должен дружить, с мусульманами, и с католиками должен дружить, потому что Папа Римский на все это смотрел и регулярно раз в несколько лет поднимал дикий крик. Вы там охерели, что ли? Это же христиане, православные они или нет, они христиане. Вы куда их продаете? Ну что венецианцы отвечают? Ну, знаете, деньги очень нужны. И ну, давай попробуй чем-нибудь заняться, вот любым бизнесом, вот попробуй чем-нибудь заняться, чтобы ты был такой вот, я даже слово чистый сказать неправильно, но у тебя получится, что вот здесь у тебя мусульмане, ты с ними торгуешь, вот здесь у тебя евреи, иудеи, ты с ними торгуешь, вот тут у тебя гомосексуалисты, ты с ними торгуешь. А, друзья, расскажите, а как вот можно из общества взять, удалить вот это, что тебе не нравится, вот это, китайский коммунизм ликвидировать, да, чтобы у них это ничего не сложно, покупать. Видишь. Да идиоты все. Ну ты ж это, шары-то протри, ну посмотри вокруг себя, как мир-то устроен. Ты тут такая, блин, оригинальная снежинка.
Понимаешь, проблема в том, что у людей очень плоское мышление. Они, каждый человек ищет либо черное, либо белое. Вот очень тяжело жить в многомерном мире. Очень хочется вот кому-то вот так прицепиться и сказать: слушай, вот ты хороший, я с тобой, а вот мы против него, он плохой. А вот в многомерном мире, когда ты хороший, но делаешь хуйню. Я тоже вроде ничего, но у меня тоже косяки бывают. А он вообще он конченый гондон, но при этом у него есть хорошие черты. Это же нужно все время анализировать, это же нужно лавировать, это же головой нужно думать. А как думать головой? Это же сложно.
Ну, ещё головку заболит. Некоторую черту подводя, это же так называемый гешефт. И никак по-другому вот в мире не делается вообще. Вот это такое, а торгуешь ты между ними, и деваться некуда. И они, считая тебя, там, я не знаю, за неведомо кого, и они с тобой работают и торгуют. Так устроен мир. И по-другому не бывает, и быть не может, и никогда не будет. И вот этим вот плескать говном в башке, изрыгая его на окружающих, ну это как-то я не знаю. И возвращаясь к тому, что ты сказал. Вот, например, в 90-е, да и все 2000-е, например, у нас был прекрасный рынок обналички. Прекрасный. Деньги постоянно воровали, их надо было все время наличить, за это брали процент.
Пидорасы закрутили рынок вообще страшно. Все, никакого обнала нету.
Очевидно, ничего не происходит. Очевидно, это вот коррупция, она там цветет каким-то безумным цветом. А вы поинтересуйтесь хотя бы, сколько людей за это село, сколько людей за это садится, кто-то вообще чем-то занимается. Ну, кроме вот этих
бредней. Но там аргумент, опять-таки, понимаешь, из серии вот там вот. А знаешь, мне еще нравится, когда вытаскивают два каких-то частных случая, говорят: вот смотрите, вот этого посадили за копеечку, а этого за миллион рублей нет. Где справедливость?
А они, понимаешь, это опять-таки я тебе это...
Это же копеечку украл, это миллион
рублей. Я тебе опять-таки как бывший милиционер. А вот вы всегда говорите, что каждый случай сугубо индивидуален, что нельзя всех под одну гребенку, что не надо никакой уравниловки. Вот про деньги, например, вот тут этого режиссера, помнишь, там это?
Да.
Изобличали, серьезно, сажали, да? Без разницы кого. А давайте это... Как его? А какая это у него кража по счету? Первая, да. То есть он не рецидивист, да. И его сразу надо это, всех повесить, расстрелять и семью утопить. Нет, не рецидивист, значит, надо как-то по-другому подойти, да. А сколько? То есть, а теперь у нас вот в стране родной за экономические преступления никого не вешают. А какие меры? Вернуть деньги? Да, ну прекрасно. И штраф замечательно.
А где их взять-то, если у нас все пропилы?
А это без понятия. Иди возьми кредит в банке, отдавай с кредита, а потом как хочешь, так выплачивай. Или садись в долговую тюрьму. И это как вот? Нужна либерализация законодательства? Ну, наверное, нужна. Никого не убил, вроде как никого не задушил. Давайте вы как-нибудь это, знаешь, вот у меня любимый пример, вот школа, а возле нее пешеходный переход, вот мы там, дети ходят, их жалко, в общем-то, давайте повесим знак 20 км в час, ну, я тебе уверяю, что все автомобили поедут 120 км в час, как они у нас и ездят, никакие знаки не сработают, надо положить лежачих полицейских, и тогда свою подвеску жалко, и я вот тут приторможу, и дети живы останутся, и скорость снижу, и знак по-прежнему будет стоять, и я буду соблюдать скоростной режим. Прекрасно. Ну, так может не давать режиссеру деньги напрямую в руки, может человека от государства поставить, который будет заниматься именно деньгами, контролировать, отслеживать. Вы тут ему это в рот меда налили, нельзя держать мед во рту и не попробовать. Как это так получается? Может, вы какую-то... Я вот всегда в ту сторону, что это я что-то неправильно делаю, если люди вот так себя ведут. Наверное, может, я что-то неправильно сделал. Знаешь, как это? Не клади на открытое место, не провоцируй вора, не надо думать, что все честные. Нет, друзья мои, надо как-то вот это вот по-другому систему организовать, чтобы он не мог к этим деньгам просто прикасаться. И тогда он будет у вас весь в творчестве, а бабки будет контролировать государев человек.
Может, так он это... же их спиздит.
Может, да. Люди несовершенны, да, они подонки, ну и за ним смотреть надо. Что, куда деваться-то, ёлы-палы? Но в целом.
На самом деле, куда деваться? Надо, чтобы каждый своим делом занимался и поменьше по сторонам смотрел.
Но и каждого надо контролировать, как ты понимаешь.
Ну, это есть соответствующие органы. Пусть они контролируют. А ты про это не думай.
Давай, да. Подводя, так сказать, черту. Вот случилась беда. Пандемия напала. Вот закрылась куча производств. Вот, на мой взгляд, перед людьми открылось опять непаханное поле возможностей. Можно бежать вперед, можно захватывать освободившиеся высоты, можно что-то строить, делать, налаживать свой бизнес. По-моему, только перспективы открываются.
Ты знаешь, все зависит от мышления. Вот я тебе говорю, у нас три вещи: это отсутствие критичности мышления у населения. Второе – это вот идеализм какой-то, тотальный идеализм, то, что люди вот не понимают, что мир он не черно-белый, а он многомерный и многопараметрический. И об этом тоже надо не забывать. И третье – вот эта вот негибкость, то, что человек, люди привыкли жить в какой-то парадигме, а парадигма берет и сейчас меняется. И дальше, опять-таки, те, кто может строить. Небольшая часть людей, они в этом находят возможности. Для них стакан наполовину полон. А для большинства людей стакан наполовину пуст. И у них действительно большие проблемы, потому что они сидят на попе ровно, у них кредиты, у них хорошая работа, у них соцпакет, у них бизнес и производство, которые как-то жили и как-то там, ну, с переменным успехом росли и падали, но тем не менее, в общем и целом были стабильны. А сейчас они просто в вакууме оказались. И у людей начинается паника, они не понимают, что им делать. На самом деле все просто, это все уже было. Почему вот там хорошо, когда люди историей интересуются, что это все уже было.
Да.
Надо не думать, не надо ни в коем случае думать, что ты один раз построил счастье, счастье на века. Никогда такого не было. Нужно всегда, если ты занимаешься, особенно если ты занимаешься бизнесом, нужно всегда быть готовым к тому, что завтра будет форс-мажор, что завтра что-то случится. Еще очень важный момент, про который я говорю, это строительство своей команды. Очень многие недооценивают команду. Очень многие считают, что гений не в голове, это я гениален. И действительно, очень многие бизнесы построены на гениальности людей. Вот хотя бы из последних, кто к тебе приходил, вот Соколов такой был, который вот у тебя занимался строительством.
Алексей.
Алексей, да-да-да.
Очень душевное вдохновение да. просто.
Ну, вот я с ним тоже общаюсь, он же говорит о том, что у меня вот мой бизнес, он вот здесь. Он разорялся несколько раз, но он каждый раз строил все заново. Еще там давно-давно вот до этого бизнеса, у него были какие-то другие бизнесы, он разорялся, но устроил заново. Почему? Потому что он говорит, мне нельзя отнять мой бизнес – это вот это вот. Но, тем не менее, у него есть сильная команда, за счет которой он в текущей обстановке отлично строит свое дело. И, несмотря на кризис, у него много заказов. Вот у меня много заказов, я бы один не вытянул такое количество заказов. Понимаю, что мой основной бизнес-инструмент – это голова, но у меня есть моя команда. И, более того, могу честно сказать, что я на строительство этой команды трачу огромные ресурсы. На мотивацию этих людей, на поиск этих людей, на развитие этих людей. И у каждого человека у меня в команде есть, я сам понимаю, куда я его двигаю дальше, что ему надо, куда он идет и чего он хочет достичь. За счет этого вот у меня команда работает очень сплоченно. У меня потери на коммуникацию, у меня потери на неэффективной коммуникации между людьми минимальны. И у меня очень сильно как бы прикрыт зад, потому что если завтра, не дай бог, случится форс-мажор, нас всех закроют, все, гипс снимают, клиент уезжает, клиент развалится, у меня есть мои люди. Я могу месяц, два, три просто на честном слове с ними работать, и они меня не покинут, ключевые люди меня не покинут. Вот это очень важно. И
кадры решают.
Кадры решают все. Человек, который владеет бизнесом, вот сейчас это очень четко станет видно, потому что сейчас там, где есть команды, там, где есть люди, собирающий вокруг себя таких же профессиональных, сильных людей, вот эти вот конгломераты, про конгломераты мы говорим вот про эти тусовки, как бы вот про группы да. людей, они будут всплывать, они найдут новые вектора роста и начнут всплывать. А там, где сидит директор, босс считает себя самым умным, а всех вокруг идиотами, которые тупые, никчемные, ленивые и так далее.
Может, они такие и есть.
Может, они такие и есть, но проблема-то не в них, а проблема в тебе. Ты таких людей набрал, это твои люди. Ты отвечаешь за них. Если раньше, несмотря на то, что все работало, сейчас они работают точно так же неэффективно. Они просто еще перепугались на коронавирус, у них все еще на измене сидят, но они всегда работали неэффективно. Но рынок был такой, что эта неэффективность она поглощалась большим спросом, там, не знаю, всякими непонятными левыми схемами, которые на рынке были, там те же самые откаты, распилы и там, не знаю, мотивация тех же самых розничных сетей. Это все, вот эта вся неэффективность, она проглатывалась гиперактивным рынком. Сейчас рынок в болоте, рынок настагнирует. И сейчас выживут только те, кто действительно вот те, кто умеет считать, те, кто очень гибкий, и те, вокруг кого могут вот такие команды формироваться. Реально настоящие лидеры. Не советские вот эти вот, эх, я сказал, я начальник, ты дурак. Вот без вот этого, вот, как это сказать? Как это называется, забыл.
Командно-административная система.
Нет. Самодурство. Самодурство. Вот. Не самодурством, которое управляют, не я начальник, ты дурак, не я в бизнесе 100 лет вырастешь, подрастешь, как я, а которые вокруг себя формируют команды сильных людей и умеют настраивать процессы в этих командах.
У меня это всегда, знаешь, в башке выглядит, вот идет океанская волна, а по ней паренек, там, девчонка мчится на дощечке. Надо выплыть в правильное место, надо дождаться нужной волны, надо на дощечку запрыгнуть, выбрать правильный угол, ноги расставить, жопу оттопырить, и вот волна идет, а ты по ней на дощечке едешь. Баланс, соображение и все такое. Может накрыть, да, но можно опять отплыть, можно опять
если забраться. Остановишься, накроет. Так точно. Если перестаешь перегруппироваться, если перестаешь ловить эту волну, тебя точно накроет, и ты утонешь.
Да, если пробовал, то когда там труба получается, а ты в этой трубе едешь, мало сравнимое с чем удовольствие, разве что секс. Пробуйте заниматься бизнесом.
А, я думал, ты скажешь, пробуйте заниматься сексом. Нет,
это
пробуйте
заниматься бизнесом.
Сейчас очень интересное, очень благодатное время для тех, кто сохранил живость ума, для тех, кто сохранил энергию, для тех, кто готов меняться. Сам готов меняться, а не искать виноватых в своих проблемах и не думать о том, что мы все умрем и все утонем.
Да. Ну и вдогонку наше любимое, что там государство должно это, государство должно то. Да.
У нас никто никому не должен.
Должно. Они свято в это верят. Да. Должно, но если ты не сделаешь сам, то ничего и не будет.
Если ты будешь сидеть и ждать, что тебе кто-то что-то должен, под лежачий камень вода не течет.
Сколько на печке не сиди, генералом не станешь.
Стучитесь и откроется.
Да. Спасибо, Михаил. Отрадно. Ни грамма бодроты ты за эпидемию не потерял.
Ой, спасибо. Но ты тоже вроде бодрый, несмотря на изоляцию.
А что бизнес FM? У тебя там передача теперь своя? Или
ну
что?
Да, вот именно вот про такие небольшие инновационные бизнесы, какие новая нормальность.
Когда?
Ну, сейчас вот первая серия была, цикл 4 передач, сейчас будем второй цикл писать.
В интернетах лежит?
В интернетах, у меня на сайте.
У Михаила на сайте передачи, все могут просто. Ты там один или с кем-то?
Один вещаю, мы еще на видео
писали. Никто не мешает, блядь.
Никто не мешает, да. Никто не перебивает.
Да. На сегодня все.